13.06 на часах. Добрый день, друзья. У микрофона Андрей Денисенко. Это волна 91.2 FM, эхо Перми и программа «Налоговый акцент», которую сегодня поможет мне провести моя соведущая Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Перим». Она же сегодня у нас в качестве гостя, получается, два в одном.
Два,
Наталья,
в одном,
добрый,
да,
день.
Добрый день, слушайте. Добрый день, Андрей.
А поговорим мы сегодня о такой многострадальной, я бы сказал, теме «Малый бизнес». Ну, поскольку акцент налоговый, поговорим прежде всего о налогообложении малого бизнеса и о том, как вообще малому бизнесу живется. Тема самого малого бизнеса, она неоднократно властями декларировалась как приоритетная, да, уже много-много лет нам говорят о том, что вот рано или поздно у нас малый бизнес разовьется до такой степени, что станет занимать значительную достаточно долю экономики, это нам поможет слезть с той самой пресловутой нефтяной иглы, но вот, как мы видим по результатам, пока не очень получается, но и в том числе, видимо, не очень получается, потому что, наверное, система налогообложения этого самого малого бизнеса, она далека от идеала, люди не идут в малое предпринимательство, предпочитая заниматься наемным трудом, либо работают, по сути, этими самыми малыми предпринимателями, но без регистрации, даже ИП.
Да? Так скажем, незаконную деятельность.
Да, ведут, по сути, незаконную предпринимательскую деятельность.
Ну, там штраф небольшой, Андрей, 5 тысяч, можно постоянно нарушать.
Да, то есть нет суровых кар.
Нет, суровых кар нет. Не знаем, к счастью или к сожалению, но их нет. Но, опять же, нужно, мне кажется, все-таки себя рассматривать в качестве объекта, да, в этой системе или субъекта, кому как удобно. Много изменений в и в налог на прибыль, и в НДС, и вообще налоговое законодательство, которое вступили в 2016 году, они у нас уже действуют. Ну вот вы затронули тему, что малому предпринимательству житься как-то не очень, да, хорошо живется. Да, наверное, с этим соглашусь.
По крайней мере,
да, соглашусь. По крайней мере, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, не особо стремится бежать регистрироваться, зная о том, что у него есть обязанность, ведет он деятельность, не ведет, оплачивать фиксированные платежи. Я вот с этим неоднократно сталкивалась, даже пыталась сломать судебную практику, но, к сожалению, не удалось. Этот пресловутый федеральный закон 212, который изначально у нас в преамбуле говорит о том, что у нас индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное должным образом, да, по законодательству и получающий доход, мы почему-то забываем всегда в судах, что у нас союз «и» дает два обязательных условия. Но, несмотря на это, судебные органы и все остальные госорганы встают на сторону самих себя, не в пользу индивидуального предпринимателя, тем самым, независимо от того, вел он деятельность или нет, что сдавал он нулевую отчетность, но он все равно оплачивает этот фиксированный платеж. Из-за этого зачастую ИП не хотят регистрироваться как индивидуальные предприниматели.
Ну, и еще там есть один нюанс. ИП отвечает по своим обязательствам, всем своим имуществом физического лица,
да,
в данном случае, да, личное свое имущество.
Ну, статус же физлица он остается.
Да,
остается. Где-то ты там, грубо говоря, накосячил, будем так говорить, да, не заплатил налоги своевременно, не сдал отчетность, накопил долги. Ну, здравствуйте, дорогие приставы, да.
Угу.
То есть они сразу тут как тут реагируют. Не обязательно иметь судебный акт какой-то. Налоговый орган вполне может по требованию это все взыскать.
Угу. А, Наталья, ну, я все-таки хочу закончить вот эту тему с незаконной предпринимательской деятельностью. Я, может быть, что-то путаю, да, как профан в юридической тематике, но мне приходилось, по-моему, слышать новости об уголовных делах за незаконную предпринимательскую деятельность или даже о реальных сроках.
Все зависит от масштабов, какой деятельности вы занимаетесь. На самом деле, по, насколько я помню, по кодексу административных правонарушений 5000 штраф. И у нас нет такого, что повторяющийся, не повторяющийся. Конечно, если масштабы, нанесенные ущерб бюджету, велики, да, безусловно, там наступает уголовная ответственность. Но, зная, как наши...
Там же можно поискать еще уклонение от уплаты налогов,
да,
и так далее, и так,
да,
далее.
Да, это уже 199-е, там,
постараться.
Да. Да-да-да, там, конечно, можно хоть что уже найти состав, было бы желание. А зная, как занимаются наши индивидуальные предприниматели, например, на этом же рынке центральном, да, ну что с них возьмешь? Максимум выписывают штрафы эти 5000-ные и все. Они также работают, им проще заплатить пусть два раза в год, в лучшем случае, если инспекция придет проверять эти штрафы, чем регистрироваться да, к сожалению, то есть и вести на нормальную такую легальную деятельность.
А вообще зарегистрироваться, начать свой бизнес с юридической именно точки зрения, сейчас только этот аспект будем рассматривать, насколько легко сегодня?
Несложно, скажу. Несложно, но опять, все зависит от того, насколько человек прочитал, прям, да, в буквальном смысле слова, законодательство, которое изменилось с 1 января 2016 года. Для индивидуальных предпринимателей ничего особо не поменялось. Меня радует то, что поменялись сроки регистрации. Если раньше при подаче заявлений в налоговую инспекцию срок у нас был регистрации в течение 5 дней, то сейчас регистрация ООО этого же занимает 3 дня максимально. То есть в этом, да, плюс. Но возникли минусы по сбору пакета документов. Например, нотариусы, им расширили перечень полномочий, и, соответственно, появились обязательства у налогоплательщика те или иные процедуры регистрировать только у нотариуса. Вот это стало неудобно.
А налоговые инспекции по-прежнему требуют вот эту вот справку о наличии недвижимости для регистрации юридического лица? Ну, то есть, как эта процедура раньше выглядела? Ты ехал в какой-нибудь офисный центр, платил там, как правило, конечно же, черным налом те же самые 5000 рублей.
За адрес.
Да? Да, тебе давали справку, да, мы тебе готовы предоставить юридический адрес, по этому адресу регистрировалась ООО, которая там ни разу в жизни потом не появлялась больше. И есть у нас несколько таких адресов. Я думаю, во всех
адреса
налоговых...
массовой регистрации,
да,
называются.
Да, да,
да. Да, их на самом деле по городу очень много, особенно в бизнес-центрах и в торговых центрах. Их просто огромное количество.
Вот, причем ведь нет этого требования ни в одном пункте закона, по-моему, о том, что человек, регистрируя ООО, обязан предоставить такую справку. Он ведь вообще с точки зрения законодательства...
Я не помню вообще, Андрей, чтобы было какое-то требование предоставления именно справки как такового документа. Я знаю, что должно было быть при вновь регистрации ООО. Это гарантийное письмо от собственника о том, что он предоставляет данное помещение определенного размера, так скажем, метража для ведения деятельности той или иной организации. Также иногда налоговые органы требовали ранее именно уже предварительный договор аренды. Сейчас они потребовать это не могут, но если ты являешься собственником помещения, то ты к гарантийному письму должен приложить свидетельство на право собственности о том, что ты собственник. Если ты не собственник, тогда ты представляешь договор аренды, где тебе дается право субаренды. Ну, то есть все вот эта вся цепочка законодательная, она должна быть в документах прослежена и представлена налоговому органу для подтверждения того, что ты не просто там какой-то там взял, сам напечатал гарантийное письмо и отправил налоговую для регистрации. Не так все сложно для для новых, так скажем, ООО, да, юрлиц. Намного проблематичнее стала сейчас смена адреса юрлица. Сейчас, когда подаем документы на смену адреса, то у нас не менее 20 дней дается налоговая для того, чтобы она проверила действительно легитимность вот этих вот взаимоотношений. Только после 20 дней, это, говорю, не менее 20, это может, конечно, быть и больше, но практики пока еще не встречали, так как норма действует вот буквально месяц. Но я не исключаю, что это может быть вообще месяц, там, два, если вдруг придется провести налоговые какие-то дополнительные мероприятия. Ну, тогда с этим все сложнее.
Друзья, я напомню, мы сейчас в прямом эфире находимся. Если у вас есть что прокомментировать, есть какие-то вопросы, которые связаны с работой малых предприятий, с деятельностью малого бизнеса, с налогообложением этой отрасли, то напомню, телефоны нашего WhatsApp, Viber и Telegram благодаря компании Билайн, они у нас есть, плюс 7 963 870 10 20. Кроме того, эфирное ICQ по-прежнему работает, 404-582-017. Ну и телефон прямого эфира 2066-066. Любыми удобными способами можете к нашей беседе присоединяться. Наталья, я еще хотел о чем спросить. Буквально, по-моему, в прошлом ведь году как-то серьезно изменилось налогообложение именно индивидуальных предпринимателей, после чего массово все побежали ИП закрывать.
Насколько я знаю, да, закрывать они побежали не только потому, что изменилось налогообложение. А на мой взгляд, мне кажется, дошло все-таки до сознания то, что они отвечают своим имуществом. Что, как мы сказали в начале, статус физлица-то никто не отменял. Ну и тем самым еще одна из причин, извиняюсь, от того, что они стали отказываться от ведения деятельности как индивидуального предприниматель, это повышение ставок именно вот фиксированного платежа.
Uh-huh.
Если раньше, независимо от объема прибыли, так скажем, предприниматель платил, грубо говоря, там 26-25 тысяч в год, да, и, в принципе, было удобно, неважно, меньше 300 тысяч у него доход, больше 300 тысяч, сумма была фиксирована, действительно фиксированная. Сейчас до 300 тысяч, 23, грубо говоря, тысячи они платят, свыше 300 тысяч процент свыше этой суммы начисляется. Ну, соответственно, если предприниматель ведет, в принципе, вроде бы прозрачную деятельность, вроде бы хочет все платить налоги, да, со своим сознанием правильным, ему невыгодно становится быть ИП.
А был у нас звонок, попробуйте перезвонить еще раз, 2066-066. И о проблемах еще малого бизнеса. Мало ведь, ну вот про ликвидацию мы заговорили, ИП. Ну, давайте звоночек примем, потом я уже свой вопрос задам. Может быть, у слушателя более актуальная проблема. Да?
Ну,
добрый
да.
день, вы в прямом эфире, как вас зовут? Вопрос ваш, пожалуйста. Алло. Алло. Нет у нас почему-то связи, попробуйте еще раз перенабрать. По ликвидации, собственно, ИП и ООО, вот этот процесс, он насколько сложен, насколько тяжело ИП закрыть, потому что, ну, опять же, знакомые, которые у меня были индивидуальными предпринимателями, в соцсетях даже писали, что, ну, эта процедура достаточно муторная. То есть зарегистрироваться, действительно, ты сходил, тебе буквально за пару дней все открыли, оформили, все, ты счастливый индивидуальный предприниматель, если ты вдруг передумал являться вот субъектом налогообложения в этой части, то тебе предстоит достаточно такой долгий, непростой квест.
На самом деле нет. На самом деле я даже понимаю, откуда растут ноги и почему многие предприниматели именно так рассуждают. Ранее была такая политика у пенсионного фонда. Ну, она ничем не скрывается, то есть знают об этом практически все. Для того, чтобы, так скажем, закрыть свою деятельность, как общепринято называть, пенсионный фонд говорил, вот у тебя есть долг, вот ты сначала заплати, а потом ты ее закроешь, да? Но никто никогда не вник в то, что желание либо нежелание вести предпринимательскую деятельность в качестве ИП имеет заявительный характер. Я хочу вести деятельность, я подал заявление, я зарегистрировался как ИП, но я передумал вести деятельность. Я тоже могу подать заявление и снять с себя этот статус. Соответственно, сложности для того, чтобы прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, ее нет. Вы заполняете форму заявления, заверяете ее у нотариуса, сдаете ее в налоговый орган, и в течение 5 дней вы уже, так скажем, добровольно лишаетесь этого статуса. И неважно, есть у вас долги по налогам, нет у вас долгов по налогам. Там единственный нюанс, что нужно сдать в течение 5 рабочих дней после того, как вас сняли с регистрации, ну, декларации.
Вот и все. Окей, друзья, мы сейчас на очень короткую рекламу прервемся. Оставайтесь на эхе, скоро вернемся.
Налоговый акцент.
13 часов 21 минута на часах. Это «Эхо Перми», 91.2 FM. Программа «Налоговый акцент». У микрофона Андрей Денисенко. В гостях у меня Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Давайте сразу примем звонок. Добрый день, как вас зовут и какой у вас вопрос или комментарий?
Васильевна.
Да, да, Лилия Васильевна.
У меня такой вопрос. Я индивидуальный предприниматель с вмененным доходом.
Угу.
Вот мне хотелось бы узнать, что-то для нас, уже 11 лет я работаю, и мне хотелось бы узнать, как изменилось что-то или нет.
Отлично, поняли ваш вопрос. Спасибо, Лилия Васильевна.
Без работников.
Без работников. Хорошо, хорошо, спасибо.
Ну, я, наверное, так понимаю, что вмененный доход – это ЕНВД.
Угу.
Видимо, Лилия Васильевна, да? Это...
Да, да.
Она где-то торгует. Возможно, на рынке без магазина, без стационарного места торговли, либо где-то, может быть, арендует. Для таких предпринимателей ничего не поменялось.
Угу.
Осталось все на прежнем уровне.
Угу. А сейчас расскажем, для кого что поменялось. Пока, друзья, напомню, координаты для связи. Телефон прямого эфира 2066-066, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7963-870-1000 и ICQ 404-582-017. Любыми удобными способами можете присоединяться к нашему диалогу. Итак, Наталья, что принес нам 2016 год? Ну, давайте еще звоночек примем и потом перейдем к изменениям уже. Добрый день, в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Ситуация какая? Не пробовали вот девушка обратить в Конституционный суд за нарушение права? Раз физическое лицо предприниматель, в принципе, он может уйти до Европейского суда. Это же не позволительно в конце.
А вы говорите о том 212-м федеральном законе?
Да, конечно, отменять его через Конституционный суд, отказали в приеме заявлений или отказали, значит, в положительном решении, и все.
Ну, вы не первый с этой мыслью, я вам скажу. Обращались, даже не на уровне Перми юристы обращались.
Получить можно достойное.
Что можно?
Возмещение.
Есть, извините, устоявшаяся практика, то, что все-таки в пользу государственного органа принимается решение, и как бы вы ни крутились, как уж на сковородке, но ИП в данном случае в проигрышном варианте.
Нарушенное право существует?
Ну, конечно, существует.
Так о чем речь?
Ну, здесь, наверное, речь не в том, что трактование права, все-таки еще и политические тенденции, да их тоже нужно учитывать.
Понимаю, пусть стоят и хватит, кто-то идет до европейского решения.
Нет, не устоялось это. Были попытки.
Спасибо, спасибо, Александр. Ну что ж, давайте об изменениях поговорим. Что ждет в 2016 году малый бизнес и какие именно формы налогообложения? Их же у нас несколько для малых предприятий.
Да, конечно.
Какие именно изменились и как? К чему готовиться?
Мне хотелось бы, вот, может быть, остановиться на несколько таких вот небольших тенденциях, которые особенно приятны, наверное, да, будут. Если есть предприниматели, которые оплачивают налог на прибыль, то для них есть такая новость, что имущество, введенное в эксплуатацию после 31 декабря, будет признаваться амортизируемым, если его первоначальная стоимость будет больше 100 тысяч. Uh-huh. То есть ранее это было 40 тысяч. Если вы купили, допустим, значит, ну, компьютер, грубо говоря, там, uh-huh. да, за 41 тысячу, то вы ставите его как объект основного средства, и у вас проходит амортизация. Сейчас, если вы купите компьютер за 41 тысячу, вы можете единовременно списать эту стоимость в расходы. Угу. Очень удобно. Угу. Особенно тем малым предприятиям и ИП, у которых не такие большие обороты, так скажем. Смысл иметь основные средства с такой минимальной стоимостью первоначальной и амортизацию начислять. Вот это вот удобно. Но хотелось бы еще затронуть, Андрей, что у нас 1 января 2016 года все-таки размер минимальной оплаты труда увеличен. Это тоже приятная новость. Ну, к сожалению, всего лишь на 239 рублей. Он даже не дотягивает до прожиточного минимума в нашем субъекте. Ну, какие еще вот затронут вопросы конкретно? По ЕНВД особо ничего не изменилось. По упрощенке там нужно смотреть, каким видом деятельности человек занимается все-таки.
Угу, угу. Ну, а опять же, если говорить вот об этой сумме, которая размер и амортизации, вот угу. про что вы сейчас сказали, да, тут опять же надо уровень инфляции учитывать, и компьютер, который год назад стоил 40 тысяч, он сейчас-то как раз 100, те же самые 100 тысяч может стоить, да.
Ну да, тоже с этим соглашусь. Знаю, что уточнен перечень расходов, связанных с производством и реализацией. Затраты, например, на услуги клиринговых организаций, связанных с выдачей, обслуживанием, обращением, погашением клиринговых сертификатов, включаются в состав прочих расходов. Угу. Это модная такая тенденция была, но никак не могли включить это в расходы. Сейчас, слава богу, это включается.
Угу.
Ну, уточнен перечень расходов, не учитываемых при расчете налога на прибыль. Вот, запрещено включать с 1 января 2016 года имущество, внесенное в имущественный пул клиринговой организации. Ну и также сертификаты, которые гасятся в этих организациях. По НДС-ке стоит ли затрагивать, как считаете?
Достаточно обширный. Говорим.
Расширен перечень товаров, реализация которых не облагается НДС. С 1 января 2016 года освобождаются от налогообложения реализации очков, включая солнцезащитные, линз для коррекции зрения, а также оправ для очков для коррекции зрения. Я думаю, что очень удобная поправочка, потому что в настоящее время реализация солнцезащитных очков и оправ для них облагается НДС.
То есть сейчас приведет ли это к снижению цен на этом рынке? Будет интересно посмотреть.
Я почему-то думаю, что нет.
Ну, мне так же кажется. У нас как-то цены все время движутся в одну сторону.
Да, будет ведь отговорка, что у нас рубль дешевеет, евро, доллар возрастают. Да. Ну, расширен перечень, если мы берем налог на добавленную стоимость операций в рамках, опять же, клиринговой деятельности, да, которая не облагается НДС. Это передача имущества в имущественные пулы клиринговой организации, только что затрагивали. По акцизам, думаю, не стоит говорить. В НДФЛ очень много изменений. Ввелась ежеквартальная отчетность по НДФЛ. Если раньше мы отчитывались один раз в год, то сейчас мы отчитываемся ежеквартально. Инспекции могут блокировать счета налоговых агентов по НДФЛ за неуплату НДФЛ, за несдачу этой отчетности ежеквартальной. И налоговые агенты смогут предоставлять социальные вычеты. Раньше налоговый агент это сделать не мог.
Угу, угу. А, Наталья, у меня такой еще вопрос. Ну, вот успеем, не успеем. Я его, наверное, только задать успею, да, перерыв на федеральные новости, но тем не менее. А, у меня, опять же, как у стороннего наблюдателя, складывается ощущение, что одна из проблем не только малого бизнеса в данном случае, но и в целом предпринимательства российского – постоянные изменения законодательства. Ну, вот с этим же самым единым социальным налогом, да. Его сначала, значит, отменили, раздробили на несколько. Сейчас его обратно хотят вернуть в...
Тихим сапом, да, подводят, да, к этому.
Тихим сапом, соответственно, опять сотворить этот единый налог, который будет куда-то там в одно место складываться, а потом фонды пенсионные, социальные и прочие будут его друг у друга растаскивать. И вот у меня-то, собственно, ощущение, что эта чехарда в законодательстве, в том числе в налоговом, но она никоим образом предпринимателю, формированию нормального предпринимательского климата на территории России не способствует.
Ну, в какой-то мере соглашусь, потому что это нестабильность, вечное ожидание того, что что-то изменит, и не факт, что в нашу сторону, да. Если мы даже ранее говорили о налоговых, так скажем, каникулах, то как-то предприниматели на себе это не ощущают до сих пор. Все равно идет и изменение в законодательстве, где-то в лучшую сторону, где-то в худшую сторону. И стабильности, как мы говорили, уже ее не существует.
Угу.
Вот. Но опять на новости, да?
Уходим? Да, давайте на новости прервемся очень коротко и продолжим после перерыва. Угу.
Эхо Перми. Радиовещательная компания Эхо М. 12+.
Налоговый акцент.
13.33 на часах, у микрофона Андрей Денисенко, Эхо Перми, 91.2 FM, в эфире программа «Налоговый акцент», в гостях в студии Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Говорим мы сегодня о налогообложении малого бизнеса. А, Наталья, о чем еще хотелось вас спросить, как вы относитесь к инициативам, периодически они вбрасываются с определенными такими промежутками, по введению так называемых налоговых каникул для новых предпринимателей, для вновь открывшихся субъектов именно малого предпринимательства, то есть говорят, давайте вот сделаем так, что зарегистрировал человек ИП или ООО, и пусть он 3 года вообще ничего не платит, вот просто работает спокойно и платит зарплату своим сотрудникам, да, а 3 года проходит, он, соответственно, у нас вырастает, как в Силиконовой долине Facebook, и начинает нам сразу платить миллиарды.
Ну, это какая-то страна чудес тогда, наверное, получится, да, зазеркалье. Это хотелось, наверное, каждому налогоплательщику, и хочется каждому налогоплательщику, но это надо понимать, что это нереально. Начнем с той стороны, если рассуждать как юрист, а где же, как же, и где же, и кем же будет проводиться контроль тогда за той организацией, за тем ИП, который вот сам себе предназначен, ну, пусть даже 3 года условно, да? Я соглашусь и поддержала бы, наверное, такую инициативу, если бы дали льготный период хотя бы год. Это вполне разумно. Все равно для организации бизнеса, для его хотя бы маломальского развития необходим как минимум год.
Ну да, все равно есть какой-то период, когда ты вкладываешь силы, вкладываешь деньги, ничего
да.
не получаешь.
Да. Посмотрим по тенденции, например, сдачи отчетности этих же ООО, которые работают первый год, они все в минусе. Большинство, 90%. Это понятно, что каждый учредитель, там, директор, неважно, там, кто этот ООО организовал, он вкладывает свои денежные средства. И год вполне было бы достаточно для того, чтобы определиться вообще, можешь ты на этом рынке работать, не можешь ты работать, да? Но, а кто будет контролировать?
Ну, налоговая, наверное.
Какими тогда нам будут методами контролировать? Ну... Если мы даем целый год халяву, грубо говоря, да? Хорошо, сдает отчетность. А как проверить? Но опять запрашивать кассовым методом расчетный счет? Ну, кассовый метод — расчетный счет. То есть они запрашивают все движения по расчетному счету, делают свои выводы и бедного налогоплательщика подтягивают за галстуки, иди отчитывайся, объясняйся.
Ну а зачем проверять? Вот они работают себе год спокойно и работают, и никто их вообще не трогает. А вот год прошел, и уже там начали.
Со следующего года прессинг начался полным ходом.
С удвоенной силой, да.
Ну, в том случае, мне кажется, тогда государство повысит налоги. Как-то компенсировать оно уже должно, отсутствие вот этого года, да? Ведь не факт, что все в минусе работают. Есть процент, который действительно сразу понимает, зачем он пришел на рынок, с чем он пришел на рынок, и получает определенную отдачу с этого рынка, да, с потребителя. И получает, соответственно, прибыль. Получается, бюджет в данном случае что-то для себя упускает. Я так подразумеваю, что если когда-то вдруг это произойдет, то просто возрастут ставки налога.
То есть кому-то жизнь облегчит, но платить за
тем
это
же
придется
всем. Да, система одна. Здесь в одном месте, если убывает, в другом месте должно обязательно прибыть.
А, друзья, напомню, контакты для связи с нами. Телефон прямого эфира 2066 и Viber, WhatsApp, Telegram плюс 7963-870-1000 ICQ эфирный 404-582-017. О чем еще хотелось поговорить? А как вы оцениваете, возможно, в сравнении с зарубежными, опять же, аналогами, системами, нашу систему налогообложения, точнее, ее сложность именно для человека, вот, который решил заниматься предпринимательством, неважно, ИП это, ООО, ну, потому что я вот волосы на голове начинают шевелиться, когда я представляю себе, какой объем бумажной, в том числе работы по бухучету, работы по именно расчетам налогообложения. То есть, ну, по сути, человек, мне кажется, без хотя бы таких базовых знаний в этой отрасли, он там заплюхается, он при всем желании ничего не сможет заплатить правильно, по крайней мере, да? То есть таким образом мы же опять ставим предпринимателей в условия, когда он вынужден фактически сразу же, начиная свою деятельность, еще ничего не зарабатывая, нанимать отдельного человека, который называется бухгалтер, да?
Как минимум.
Да, который, в принципе, не нужен ни для расчетов зарплаты, ни для чего. Он нужен только вот для коммуникации с налоговой инспекцией, для составления отчетов бесконечных, отправки, соответственно, денег и так далее, и так далее. То есть, вот реально человек еще ничего не производит, по большому счету, да, ничего не зарабатывает, а он уже тратит...
Он уже должен.
Да, он уже должен по умолчанию. Не проще ли, я не знаю, вот опять же говоря, может быть, о старте бизнеса хотя бы, ну, сделать какой-нибудь просто вот просто налог, там, не знаю, 10%, 20%. Вот,
единый налог с оборота, да?
Да, заработал миллион, отдай 100 тысяч государству, там государство уже пусть само разбирается, сколько из этих 100 тысяч надо утащить в пенсионный фонд, сколько в социальный, сколько еще куда.
Ну, вот если мы сравниваем даже с Европой и Америкой, да, у них ведь так называемые налоговые органы, они не являются сборщиками налогов. Они всего лишь контролирующие, ну, там, с функциями надзорных органов, да. У нас собирают департамент единый у них, там, да, финансовый, который потом уже в дальнейшем распределяет. Но в России, я так думаю, такого никогда не будет. Несмотря на то, что налоговый кодекс действительно самый сложный и запутанный, наверное, у нас законодательный акт, и иногда самим порой разобраться не так уж и легко, потому что есть статьи, которые сами себе противоречат, и приходится искать более преимущественные нормы закона в этом случае. Но не сделает Российская Федерация так для упрощения этого же налогоплательщика, чтобы он платил просто единую какую-то сумму, 1% в одно место, а оттуда уже решали, куда распределить. У нас слишком много департаментов и, так скажем, финансовых структур, которые нужно кормить на сегодняшний день. Несмотря на то, что буквально вчера упразднили две структуры, но сколько их еще осталось?
А это кого вчера упразднили?
Вот не соврать бы, сейчас не вспомню. Вчера буквально новости читала. Если дадите время, то вспомню, может быть, да, две структуры, которые, значит, там, по-моему, финансовый надзор какой-то и что-то еще.
А, что-то там, какую-то Росграницу?
Да, Росграницу, да.
Первый раз услышал о существовании этого.
Я тоже из новостей вчера узнала.
Агентства.
Да, то есть два агентства упразднили. Вроде как бы что-то где-то сократили, да, на содержание. Но есть еще масса других агентств, фондов. И контролирующих надзорных организаций, так скажем, которые имеются на бумаге, а в реальности ничего не делают, но содержать штат нужно. Поэтому я не думаю, что в России такая система приживется, что вот ты заплатил миллион, как вы сказали, 100 тысяч отдай и живи спокойно.
А, Наталья, вопрос такой сразу как, собственно, юристу, работающему в сфере налогового права, и как предпринимателю.
Ну да.
Вы же типичный как раз тот самый малый предприниматель, да, по нашей российской классификации. А как вы считаете, наше все-таки налоговое законодательство вот за последние годы, оно в какую сторону все-таки движется? В сторону, ну, некой, так скажем, либерализации, и скорее даже не либерализации, а гуманизации налогового законодательства, да, то есть оно становится более доброжелательным к субъектам малого бизнеса, или все же в обратном направлении идет движение, то есть становится сложнее, становится тяжелее, становится хуже?
Если говорить сугубо о моем мнении, ну, да, конечно, субъективном, конечно, то я считаю, что становится лучше. Проблема в незнании, опять же. Но мы не будем об этом говорить. Мне вообще сложилось мнение, что когда-то через какое-то время, может быть, лет через 5 уже начнется проявляться такая тенденция, что оставит только патентную систему налогообложения, я так полагаю, что это будет для тех мелких индивидуальных предпринимателей, я их называю ремесленники, да, потому что они занимаются конкретно такими видами деятельности, как ранее ремесло мы назвали. И останется основная система налогообложения, это НДС, это как раз для юридических лиц. Но, опять же, для меня это будет проще, намного проще. Во-первых, мы и юрлиц сможем контролировать, если мы говорим, как мы государство, да? Вот. Проще будет контролировать юрлицо, проще будет как-то его координировать, вообще деятельность полностью. Но ИП пусть занимается себе спокойно, вот как вы предлагали, да, миллион заработал, 100 заплатил, и живи спокойно.
То есть, ну, это тот самый вариант патентного, да?
Да, я думаю, что это как раз патентная система налогообложения. С 1 января 2016 года и еще ввели несколько видов деятельности, которые облагаются, возможно, занятие патентом. Поэтому к этому тенденция, мне кажется, идет.
Звоночек у нас есть. Добрый день, в прямом эфире. Как вас зовут? Ваш вопрос.
Добрый день, Елена.
Да, Елена.
Наталья, будьте добры, скажите.
Слушаю вас.
Вопрос о ликвидации ООО. Вот если, скажем, уже 2 года не работаем и нулевые тоже не заполняем, так как бы само собой все рассосется или все-таки заявление писать о ликвидации, как вот?
Ну, я поняла ваш вопрос. Если вы ничего не сдаете, ни нулевые декларации, и не ведете, соответственно, деятельность, отчетность не подаете в налоговый орган, есть два пути развития. Подождать еще годик, потому что у нас при ликвидации назначается выездная проверка. Это такое мероприятие налогового контроля, и они проводятся за последние 3 года. То есть, если вы 3 года прождете, даже если вы ничего не сдадите или сдадите нулевую отчетность, в любом случае при выездной проверке будет выявлено, что у вас деятельности нет. Вам никто не будет вашу голову беспокоить о том, что что-то нужно где-то доначислить или заплатить. Либо в данном случае добровольно сейчас выйти на ликвидацию, ну тогда тот год, который у вас был перед теми 2 нулевыми, да, деятельности отсутствия которой, он будет все равно у вас проверен налоговой инспекцией. Если вы считаете, что у вас там все хорошо, все в порядке, можете, пожалуйста, сейчас прямо подавать заявление на ликвидацию, проводить все мероприятия и ликвидироваться.
У нас все хорошо и в порядке, но мы пойдем по первому варианту.
Всего доброго.
Спасибо. Ну, действительно, да, говоря о ликвидации, тоже спасибо нашей слушательнице. Да, хорошую тему затронули. Ведь действительно есть сценарий, когда ты сам занимаешься ликвидацией, это достаточно сложная процедура, а есть сценарий, когда человек просто перестает заниматься бизнесом, перестает подавать отчеты, и налоговая его сама с течением времени с каким-то ликвидирует.
Ну, как правило, да, 3 года. У нас 3 года. Все-таки не будем сбрасывать то, что вот эти вот выездные налоговые проверки проводятся за период 3 года, поэтому самый оптимальный вариант.
Последний звонок примем. Добрый день, в прямом эфире. Как вас зовут? Ваш вопрос.
Вот вопрос в тему. Скажите, пожалуйста, после закрытия ИП, сколько времени нужно хранить отчеты, декларации?
Спасибо.
Я рекомендую всем самолично 5 лет хранить.
5 лет. Так, и в Телеграме у нас вопрос. Добрый день, куда можно обратиться в частном порядке для консультации к вашей гости? Виктор спрашивает. куда к вам, Наталья, можно обратиться для консультации в частном порядке?
Юридическое агентство «Магнат Пермь». Находимся мы в Луначарского, 3/2, офис 901. Добро пожаловать. Телефон 206-7901. Звоните, записывайтесь. Все,
Виктор, надеюсь, что контакты записали. Друзья, мы на этом заканчиваем. В эфире была программа «Налоговый акцент». Провел ее Андрей Денисенко. И в гостях у нас была Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Услышимся.
Услышимся. Удачи. До свидания.